Глава 10.
Господин Владиар Хариус, мужчина, облаченный в черную мантию, выждал короткую паузу и смерил взглядом ректора Академии. В очередной раз спрашиваю, куда пропали студенты и два преподавателя? А я в очередной раз вам отвечаю.
Старик был явно раздражен, тогда как его собеседники выглядели спокойными.
«Это все лекарь. Он пришел, убил господина Роберта и похитил множество людей, в том числе и моих дорогих учеников».
Ректор смахнул слезу и, усевшись в своем кресле, отвернулся к окну. «Ужасно. Просто ужасно». Когда Владиар Хариус играл с лекарем в карты, он не думал, что к нему в академию в ближайшие дни явится проверка аж из столицы. И каково было удивление проверяющих, когда они не досчитались нескольких студентов. Причем никто, кроме ректора, не знал, куда они пропали. И если преподаватели — это не проблема, они могли просто уволиться, то за студентами обычно следят. Так что теперь группа проверяющих, состоящая из сильных магов, внимательно изучала все личные дела студентов, да и самого ректора. Причем один из проверяющих оказался менталистом. Вот только... Пусть он и был довольно силен для архимага иллюзии, этого недостаточно. Мало кто знает, но ректор достаточно искусен, чтобы строить иллюзии не только для других, но и у себя в голове. Хотя в целом он даже не врал, и это тоже очень помогало. Ведь и правда, недавно к нему приходил лекарь и забрал его учеников. А еще прикончил главного злодея в этом городе. Вот только в столице никто не знал, что господин Роберто был бандитом. У него была прекрасная репутация, а нужные люди, которые могли помешать спокойно вести свои дела здесь, давно куплены или же убиты.
«По вашим словам, тот лекарь смог одолеть господина Роберто в одиночку? Я все правильно понял», — после короткого совещания уточнил мужчина в мантии. «Ну а как еще? Пришел, напугал всех, убил моего дорогого друга. Вы же знали, что я с Рикардо часто встречался. Мы хорошо общались и даже выпивали. Представляете, каково мне сейчас?»
Снова пустил слезу ректор. И никто не знал, что эти слезы — счастье. Тогда как проверяющие, ничего не сказав, поднялись со своих мест и вышли из кабинета ректора. Они молча и быстро прошли через всю академию, затем забрались в массивную черную карету с запряженными в ней 6 мощными лошадьми, и как только была активирована артефактная защита, начали переговариваться между собой.
«Я тоже слышал про этого лекаря. По словам очевидцев, он действительно силен», — проговорил один из проверяющих.
«Опрошенные крестьяне подтвердили, что он передвигался на странном коне. Короткий, но очень быстрый»,
— отозвалась женщина, что сидела в карете и ждала их. Пока они расспрашивали ректора, она ходила по округе и интересовалась слухами в городе.
«Считаю, мы обязаны доложить об этом лекаре наверх», — подытожил старший проверяющий. «Лекарь такой силы может нам пригодиться. Если, конечно, будет достаточно покорным. Да, братимус?» — кивнул он менталисту. «Ты же у нас мозгоправ в ступени магистра, пусть и пока младшего».
«Ручного лекаря у меня пока еще не было», — ухмыльнулся тот.
Карета сорвалась с места, а ректор так и остался сидеть в своем кабинете, глядя через окно ей вслед. Он так и не понял, насколько важные люди инициировали эту проверку. Впрочем, они прибыли даже не из-за исчезновения учеников, а больше из-за новостей о могущественном лекаре, появившемся неизвестно откуда.
«Надеюсь, они найдут этого иномирца», — вздохнул Владиар Хариус, задумчиво глядя в окно. «Но если они не справятся, придется подобрать отдельную группу студентов, которых будет не жалко отдать им в следующий раз».
«Курлычок, мы же с тобой друзья, да?»
Виктория почесала шею пернатому и улыбнулась.
«Бррррр»,
— неуверенно согласился голубь и подозрительно посмотрел на графиню. Сейчас они сидели в отдельной комнате императорского дворца, ожидая, когда закончится личная аудиенция императора, или Михаила, если говорить точнее. В последнее время Виктория перестала пугаться всяческих мелочей, таких как угроза смерти, покушение на ее жизнь или же воющая во дворце сирена. Михаил где-то рядом, а значит, ей не о чем переживать. Слова главы рода, когда он говорил, что вытащит ее из любой передряги, были очень убедительны. А этот уверенный взгляд...
«А хочешь, я тебя зернышками угощу?»
Девушка достала из сумочки небольшой мешочек, в котором оказались выращенные друидами семена редкого иномирного растения. Графиня специально заранее узнала у Иннокентия, чего больше всего любят голуби.
«Бррррр!»
Еще более подозрительно прищурился пернатый, но зерно все же принял, сразу отправив его в клюв, предварительно очистив его при помощи своих рук.
«Бррррр!»
«Вот ты же умная птица, да?»
Девушка достала еще кучку зернышек и высыпала их на стол.
«Бррррр!»
— согласился Курлык и быстро склевал угощение.
«И ты хочешь со мной дружить?»
Виктория отсыпала еще больше зерна.
«Бррррр!»
— уверенно кивнул тот, вспомнив, как ему уже несколько раз поджаривала хвост некротикой.
«Значит, давай будем друзьями!»
Лучезарно улыбнулась девушка, но не успел Курлык раскрыть клюв, продолжила.
«Только нагать на голову той стерви, что назвала мой наряд бедным и некрасивым!»
На стол упала груда зерен, и пернатый даже не стал задумываться над тем, как столько могло поместиться в миниатюрной сумочке графини.
«Вррр!»
— отдал он честь и, взмахнув крыльями, рванулся выполнять задание.
«Только не кислотой!»
— крикнула ему вслед Виктория.
«Точнее, кислотой, но слабой. Пусть просто облысеет!»
Особняк графа Перкина. Примерно то же время.
«Как? Почему?»
Граф ходил из стороны в сторону по своему кабинету и иногда косился на замершего в углу старика.
«Почему началась эпидемия? Ты же говорил, что вирус практически не заразен!»
Граф Перкин не знал, что ему теперь делать. Ведь еще недавно казалось, что план по устранению Юнусова был идеален. Для этого он использовал вирусолога из другого мира. Хотя в том мире этого старика называли совсем иначе, ведь попросту не знали о существовании вирусов.
«Господин, я не мог знать, как так вышло. Говорил же, моя магия специфична. Вирусы, как вы их называете, могут изменяться»,
— развел руками старик.
«Это я контролировать не могу».
«Изменяться? Мутировать?»
— вспыхнул Перкин и метнул в старика попавшуюся под руку небольшую вазу. Правда, иномирец оказался достаточно ловким и легко уклонился от снаряда, после чего спешно покинул кабинет графа.
«И чего он злится?»
— пожал плечами старик-вирусолог, спешно шагая по длинным коридорам особняка.
«Хороший вирус получился, смертоносный, и магии его не излечить».
Даже по паре бутылок допить не дали. Только я открыл вторую, а старик — четвертую, в комнату забежали люди в белых непроницаемых костюмах и, поклонившись императору, начали сканировать все специальным артефактом. Кстати говоря, костюмы их тоже излучают слабые магические сигналы, так что одними лишь технологиями здесь не обошлось.
«Прошу прощения за прерванную встречу», —
тяжело вздохнул император, отставив свою бутылку в сторону и встав со своего места.
«Появились срочные дела».
На этом он направился в сторону выхода. Я же последовал за ним.
«Провожу тебя до западного крыла, а дальше мне нужно будет отлучиться по делам. Вика уже ждет тебя в твоих апартаментах», —
кивнул старик. «У меня есть свои апартаменты?» — удивился я. «Прямо во дворце?»
«Ну, как видишь, да», —
развел руками император.
«Как минимум, на сегодня точно. Сейчас все выходы из дворца закрыты. Нужно разобраться с нападением».
«Почему сразу нападение? Может, просто новое заболевание? Оно могло возникнуть и само. Пусть я сам в это не верю, таких совпадений не бывает. Но все равно случиться может всякое».
«А ты думаешь, такое происходит в первый раз?» — усмехнулся старик. «Когда государство сильное, проще подкосить его путем обезглавливания. По крайней мере, попытаться. Ведь по-честному победить нас не выйдет в любом случае»,
— говорил он серьезно. И, видимо, на то есть причины. «Я же в политику не вдавался и не собираюсь. Мне и тут хорошо, пока меня никто не трогает. А в сторону других стран пока даже не смотрел». Разве что задумывался слетать во Францию, и то только потому, что там можно делать ставки на дуэли. Прежние нападения на дворец были более традиционными и стандартными. Сюда пытались и даже проникали высококлассные наемные убийцы. Под стены дворца закладывали артефактные бомбы, по вентиляции пускали отравляющие газы, и один раз во время банкета какой-то граф попытался заколоть императора мечом. Но это можно считать скорее красивым способом самоубийства, чем покушением на жизнь старика. Но и об инфекциях службы безопасности также не забыла. Все же с появлением порталов сопряжения в списке известных и распространенных заболеваний прибавилось немало новых. А сколько еще неизвестных и от этого еще более опасных? Так что к чему-то подобному готовились уже давно. И потому план действий проработан до последних мелочей. Мы быстро прошли по длинным широким коридорам и остановились у развилки, где нас встретила группа гвардейцев во все тех же белых непроницаемых костюмах. Они даже воздух берут из специальных баллонов, и в итоге зараза никак не может попасть в их организмы.
«Ваше Величество!»
— к нам подбежал один из них и низко поклонился.
«С вашего позволения, я должен вас проверить».
«Давай быстрее!» —
вздохнул старик, и гвардеец выудил странного вида артефакт. Магическая его часть выглядела как обычный речной гладкий камень. Но также в этом артефакте есть и технологическая часть. Камень этот крепится на длинную металлическую трубку, на конце которой ручки для хвата, и экран с какими-то показателями. Что-то вроде металлоискателя, довольно похоже. Боец несколько раз провел артефактом по всему телу старика, после чего на экране загорелась зеленая лампочка, и гвардейцы разом облегченно выдохнули.
«Вы здоровы!»
— радостно воскликнул взмокший от холодного пота мужчина.
«Еще бы!»
— усмехнулся старик, а затем повернулся ко мне.
«Тебе проводить или сам найдешь?»
«Нет, сам прогуляюсь», — отмахнулся я.
«Позвольте в таком случае проверить вас», —
вспомнил про свои обязанности гвардеец. Кстати говоря, по пути мы встретили немало подобных групп со сканерами. Они останавливали чуть ли не каждого встречного и исследовали их вдоль и поперек. У некоторых лампочка мигала красным, и их сразу хватали под руки и уводили в неизвестном направлении.
«Серьезно? То есть ты серьезно думаешь, что лекарь может заболеть? Я даже близко не представляю, каким дегенератом нужно быть, чтобы, будучи лекарем, поддаться какому-то вирусу», — рассмеялся я.
«Ты ведь сейчас шутишь, да?»
Императору нужно было срочно выходить, но теперь он, казалось, забыл о своих делах.
«У нас сейчас 6 лекарей лежат в реанимации».
«Ой, это я сейчас снова проговорился?»
«Да, да, шучу, конечно», —
улыбнулся я. Но, кажется, старик мне не поверил. А то почему он так стоит и щурится? Так, нужно срочно привести тему.
«Ладно, допустим. А вы точно уверены в надежности вашего артефакта?»
— кивнул на вирусоискатель.
«Не могу разглашать информацию, это имперская тайна».
Боец продолжил меня сканировать, а я даже руки в стороны развел для его удобства.
«Можешь говорить», —
кивнул император бойцу.
«Это секретная техномагическая разработка. Здесь объединены все накопленные нами знания об артефактах, использованы лучшие передовые технологии для считывания магических импульсов от этого датчика»,
— он указал на булыжник.
«И испытания проводились на протяжении нескольких лет, так что нет, они не подводят».
«Ладно, ладно, я же не спорю», — пожал я плечами. «Вы закончили?»
«Да, вы здоровы», — кивнул боец. «Можете быть свободны, но не рекомендую сейчас контактировать с другими людьми. Это небезопасно».
Бойцы в защитных костюмах окружили императора, и все они направились вперед по коридору, тогда как мне нужно было свернуть направо.
«А, кстати!» — окликнул их. «Отниму буквально секундочку. Крайний слева заражен», — указал на больного, а сам отправился в свои апартаменты.
«А ну, стой!»
— послышался рык старика.
Мне же ничего не оставалось, кроме как остановиться.
«Ну, это исключено. Мы все уже несколько раз прошли проверку»,
— возмутился мужчина с вирусоискателем.
«Нет, я же не спорю. Так просто сказал», — пожал я плечами. «Нет, так нет. Я же не настаиваю».
«Проверить его прямо сейчас»,
— рявкнул император, и бедолагу сразу начали исследовать с помощью артефакта. А еще через минуту на экране мигнула красная лампочка, и бойца тут же схватили под руки, потащив куда-то по коридору.
«А вы полны сюрпризов, господин Булатов», —
Старик снова прищурился, глядя на меня. «Зачем мне все это? С какой целью я ляпнул про зараженного? Он даже не опасен для императора. Того никакая зараза не возьмет. И не только потому, что он проспиртован в достаточной мере. Его дар попросту выжигает все вредоносные микроорганизмы в радиусе десятков метров. По крайней мере, пока активирован покров». «Да я просто угадал», — усмехнулся я.
«Так или иначе, не хотели бы вы составить мне компанию? Немного прогуляться по делам. Вдруг сможете еще раз угадать?»
«А то у меня есть выбор».
«Что-то не так?»
Старик заметил, как я тяжело вздохнул после такого предложения.
«Нет, я не против помочь ему. Он действительно хороший человек. В меру хороший, разумеется. По своей природе императоры не имеют права быть слишком добрыми, иначе империя долго не проживет. Но и слишком много внимания к себе привлекать не хочу. И так уже достаточно начудил. Полезным я буду в любом случае». Решил, что он все равно догадывается о многом, потому лучше сразу сказать, как есть. «Но как бы мне не вышло боком эта помощь?»
«Понимаю», — рассмеялся император. «Но можешь не переживать. Я не мой дед. Вот он, да, любил казнить всех подряд и устраивать охоту на ведьм. Но моя политика совсем иная. Наоборот, каждую интересную личность я рассматриваю как что-то полезное для моей империи. Напротив, таких лучше поощрять, особенно в такие времена, когда мы столкнулись с угрозой из другого мира».
В любом случае, отказаться я не мог. Так что мои апартаменты подождут. Пришлось идти вместе с императором. Заодно посмотрел получше внутреннее убранство дворца. Стоит ли говорить, что в эту его часть могут заходить лишь его приближенные? Курчатов бы душу продал, чтобы просто так тут погулять и показать здесь свое лицо.
«Пятый сектор зачищен! Второй сектор зачищен! Инфекция локализована! Восточное крыло! Чисто!»
Из рации командира отряда, который нас сопровождал, то и дело слышались отчеты других отрядов. Но он специально сделал погромче рацию, чтобы императору тоже было слышно. Также, пока мы шли, к нам подбегали разные служащие и начальники различных ведомств. Один сообщил информацию, которую удалось собрать о новом заболевании. Рассказал, что вирус передается по воздуху и контактно-бытовым путем. Но вне организма этот вирус долго не живет. Следующий отчитался об изоляции 200 больных и консервации почти половины комнат внутри дворца и доложил, что в императорском госпитале в таком темпе скоро могут закончиться места. «Вот она, больная», — указал на женщину лет 35-40. «Довольно ухоженная, но, как по мне, многовато косметики. Я бы лучше использовал процедуру омоложения кожи, чтобы избавиться от морщин, хотя в ее случае их даже скрывать нет смысла. Вот лет через 10 можно будет начинать переживать об этом».
«Что?»
— только и успела удивиться графиня. Еще секунду назад она спокойно стояла и красила губы, глядя в миниатюрное зеркальце. А сейчас ее подхватили двое бравых бойцов и потащили неизвестно куда. В комнате, куда мы зашли вместе с императором, собралось 20 аристократов. Их бурное обсуждение происходящего тут же остановилось. Графиню утащили, повисла звенящая тишина, а я осмотрел остальных.
«Здесь есть еще больные?»
Император посмотрел на меня, а я пожал плечами и кивнул в сторону какого-то древнего деда. Лет под 90, а то и больше. Он спокойно сидел в углу, попивал вино и ехидно улыбался, глядя на остальных аристократов, а точнее аристократок. «Вот этот дед», — указал я на него, и к нему тут же подбежали бойцы, схватив и потащив в сторону выхода.
«Эй, я не бол...»
— начал возмущаться он, но я его перебил. «Но он болен не этим вирусом. У него полный букет венерических заболеваний». Старик потупил взгляд, подтверждая мои слова, а бойцы остановились.
«Герцога Рыжкова отпустить», — вздохнул император. «Коллекционер, хрит, старый. Это, Михаил, давай оставим подробности и вернемся к нашему вирусу. Прошу прощения, герцог».
Старик что-то недовольно пробурчал, вернулся на свое место и продолжил пить вино. А мы вышли обратно в коридор.
«Рожкова пока во дворец не пускать. Пусть сначала пролечится», —
— приказал император одному из своих охранников.
«На всякий случай, а то подарит свой букет еще кому-нибудь».
Мы прошлись по дворцу и обнаружили еще несколько десятков зараженных. Причем, несмотря на то, что всех проверенных сразу отправляли на карантин, здесь было довольно оживленно. С каждой минутой зараженных только прибавлялось, и вскоре поступило сообщение, что инфекционное отделение императорского госпиталя переполнено. Также у некоторых начали проявляться новые симптомы, такие как агрессия, кровотечение из глаз и ушей, сильный кашель, из-за которого скорость распространения болезни может быстро увеличиться.
«Это катастрофа», —
покачал головой император, выслушав очередной доклад специалиста.
«При всем уважении, но я бы не согласился. С болезнью можно бороться. Тем более, что вне организма вирус может существовать не более часа»,
— ответил то ли какой-то врач, то ли ученый. Все они на одно лицо в этих белых скафандрах. 47 минут», — поправил я его. «В остальном согласен». Все разом замолкли и некоторое время пристально смотрели на меня. Я же с невозмутимым видом стоял и изучал интересную картину на стене. Там волк держал в зубах зайца, а тот писал на кусты. Даже интересно, что принимал художник, чтобы получить такое богатое воображение?
Ради вежливости прокашлялся император. «Михаил, тебе есть что сказать? И ты знаешь что-то, о чем не знаем мы?»
«А? Я?» — уточнил на всякий случай. «А то, мало ли, вдруг тут еще Михаила есть». «Нет, что вы, я просто стою здесь и картины смотрю», — поднял руки. «Я же свободный консультант, которому даже не платят».
«А если бы платили?» —
прищурился старик. «А если бы платили, мы бы посмотрели, что можно сделать с этим вирусом магического происхождения», — улыбнулся я. И все уставились на меня еще пристальнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. «Да что не так?» — возмутился я, не выдержав пристальных взглядов. «У меня графство в разрухе, детей нечем кормить. Каждый выживает как может».
«По нашим сведениям, ваше графство за последние полгода выросло в силе в 72 раза», —
спокойно проговорил какой-то гвардеец, предварительно сверившись с записями. «Видимо, это все же не гвардеец, а кто-то из разведки». «Да», — поднял я палец. «Но это в силе».
«А в финансовом плане...»
«Бюджет графства Булатовых за последние полгода вырос...»
Снова обратился к своим записям мужчина в костюме, но я его перебил. «Так, все, вернемся к нашим вирусам». На самом деле было видно, как переживает император. Сложно этого не заметить. И в моих глазах он получил сегодня еще один плюс. Все же переживает он за своих людей. И не только за аристократов, но и за простых слуг. Все слуги во дворце прошли проверку на верность. И многие из них работают здесь уже несколько поколений. И пусть госпиталь переполнен, но прямо сейчас другие отделения срочно переоборудуют в инфекционные. Также со всех концов столицы созываются лучшие лекари, служба безопасности императора доставляет их сюда, а также им рассылаются срочные приглашения, от которых, по идее, отказываться нельзя. Но даже так некоторые умудряются выдумать причины, по которым они не могут явиться. Слухи о неизвестной инфекции расползлись довольно быстро, потому некоторые лекари попросту не берут трубку и уезжают из дома. Другие сообщают, что они сейчас в дальней командировке и выдумывают прочие отговорки. Разумеется, насильно сюда никого не ведут, но уверен, что император уже приказал занести таких в отдельный список и в будущем припомнить им эту трусость.
«Пусть вирус живет, как сказал Михаил, 47 минут. Но за пару часов были поражены уже 300 человек».
Старик нервничал все сильнее, и сейчас он ощущал бессилие, непривычное для такого человека чувство.
«А сколько будет зараженных, если инфекция вырвется из дворца? Возможно, она уже распространяется по всей империи. Просто мы пока об этом не знаем».
«Не вижу в этом вирусе ничего страшного», — я попытался его успокоить. «Ну, помрет 300 человек, такое бывает. Но дальше он распространяться не будет».
Все снова удивленно посмотрели на меня. «Ладно, и так уже рассказал достаточно. Молчать смысла нет. Я сам лично не изучал материалы, но могу сказать, что никакой пандемии не будет. Насколько видно по общей картине, самым заразным и опасным является нулевой пациент. И с каждым заражением контагиозность вируса снижается».
«Контагиозность?
Заразность, простыми словами. В общем, опасен только нулевой пациент и те, кто заразились непосредственно от него. Изолируйте первого и просто подождите. Вирус растратит свою энергию и сам исчезнет.
А вот я бы, если честно, посмотрел на нулевого пациента. Уверен, его держат где-то здесь.
«Понятно, Михаил. Проверьте эту информацию», — приказал старик. «Если хочешь, можешь отдохнуть. Думаю, мы закончили, и теперь остается только ждать».
«Я бы мог помочь вылечить всех этих больных, сразу поставить их на ноги. Омолодить императора, увеличить ранги его охраны, обеспечить идеальный иммунитет от всех болезней для членов императорской семьи. Но это будет уже слишком. Не хотелось бы портить отношения с этим человеком. Ведь если он вдруг попытается заставить меня сделать больше, чем я сам хочу... Впрочем, он и сам не просил меня о помощи с этой болезнью. Я намекал пару раз, что могу попытаться вылечить нескольких самых ценных людей. Старик отказался, сказав, что есть и свои лекари. Меня отвели в мои апартаменты, где я встретил Вику. Девушка сидела, улыбалась и спокойно попивала вино, глядя смешные видео про котиков в интернете.
«Вот же зараза!» —
проговорил я, застыв у двери.
«М?»
— удивилась она.
«Что случилось?»
«Ты инфицирована?» — присел рядом и провел более точную диагностику.
«А чего ты такая спокойная?» Вика просто пожала плечами и продолжила смотреть видео про котиков.
«Так ты же рядом. С чего мне каких-то болезней бояться?»
Похвальная уверенность. Сразу вспомнилась, как поначалу она каждый раз сомневалась в моих словах. «Не будь я архимагистром, то сказал бы, что не стоит так слепо верить. Но я архимагистр и знаю свои силы». Нежно погладил ее по щеке.
«Ложись, мне нужно отправить тебя в глубокий сон».
Девушка выключила видео, поправила подушку и послушно улеглась на кровать.
«Ты же не будешь ничего такого делать с моим бессознательным телом?»
— улыбнулась она, слегка покраснев.
«Если честно, не планировал. Не понял, что это она имеет в виду. Что можно делать с бессознательным телом? Вскрывать? Но зачем? Вирус у нее в крови, вскрытие здесь не поможет. Да и не стал бы этого делать на кровати. На полу или на столе куда удобнее».
«Эх», —
вздохнула девушка.
«А жаль».
Отбросив мысль о том, что Вика хочет, чтобы ее вскрыли, положил ей руку на лоб, и в следующую секунду она уснула. Только сейчас я смог подробно изучить этот вирус и узнал немного новой информации. Вирус этот точно иномирный, и мои догадки о том, что его создали, подтвердились. Возможно, над ним постарался алхимик или артефакт. Хотя нет, у артефактного вируса совершенно иная структура. А тут будто бы кто-то дал вирусу общий разум. У него нет цели размножаться до бесконечности. Впрочем, создатель вируса не смог бы заставить его размножаться вечно, ведь на это попросту не хватит энергии. Каждое последующее заражение тратит немало сил, вложенных в вирус, и в какой-то момент они попросту кончаются.
«А что если...» — задумчиво проговорил я и сразу вывел из кожи девушки каплю крови, начав внимательно ее изучать.
«Вирусарий?»
Даже я удивился. Все же это очень редкая школа магии, и не думал, что встречу подобного мага здесь или в сопряженном мире.
Но теперь сомнений нет. Над этим заболеванием поработал вирусарий. Эта школа магии объединяет в себе несколько стихий. Вирусарий должен прекрасно знать алхимию, артефакторику, должен обладать талантом к магии природы и смерти. Очень редкое сочетание, но все же встречается.
Интересные люди, но чтобы стать вирусарием даже низшей ступени, нужно очень много знать и уметь. Обычно их нанимают на войну или чтобы уничтожить цель и ее окружение. А еще они долго не живут. Или наниматели убивают, или на войне. Причем в первую очередь. И это при том, что мертвый вирусарий бывает даже опаснее, чем живой. Обычно они закладывают печати, которые срабатывают в момент смерти. Вся энергия источника и души напитывает закладки, и появляется убийственный вирус, уничтожающий все живое в радиусе сотен метров, а то и больше. Собственно, потому их и убивают первыми во время боевых действий, пока они еще в своих рядах.
Но есть и мирные вирусарии. Таких встречается еще реже. Но и ценятся выше. Создают вирусы, уничтожающие возможных вредителей или бактерии, помогают в сельском хозяйстве, а то и вовсе выступают в роли лекарей. Такие люди могут остановить эпидемию в считанные дни, и оттого короли зачастую стараются обеспечить им вольготную жизнь при дворе. Но тут явно другой случай. Они нашли в сопряженном мире боевого вирусария, пусть не самого грамотного. И мне было бы плевать, это не моя война и разборки. Вот только теперь это дело чести. Они задели Викторию, а она — часть моего рода. Мы в Ордене всегда стояли за своих, и тем, кто посмел навредить одному из нас, всегда очень не везло. Да, можно было бы легко вылечить Вику и дождаться, когда вирус сам утихнет. Умрут люди, но они и так всегда умирают, всех не спасти. Вот только теперь я разберусь с этим заболеванием как минимум для того, чтобы сломать планы неприятелю. А поскольку открыть свои способности не могу, придется действовать, как обычно, из тени.
Курлык. Как раз прилетел голубь, но, судя по его морде, увидеть здесь меня он не ожидал. На разведку.
«Вррррр»,
— обреченно проволчал пернатый, но приказ выполнил.
А уже через полчаса я знал, где содержатся зараженные. Получил информацию о происходящем в госпитале и даже некоторые данные о симптомах и методах лечения. Но самое главное, пернатый смог найти нулевого пациента.
«Юнусов?» — переспросил я, а Курлык утвердительно кивнул. «Вот уже в который раз».
«Опять этот придурок». Впрочем, картинка стала яснее. Видел по телевизору, его задержали и доставили в столицу, и должен был состояться суд. Судя по всему, его отравили, чтобы он не начал разглашать неудобную информацию. Вот только что-то пошло не по плану. Вряд ли они хотели поднимать такой шум вокруг своей тихой операции по устранению свидетеля.
Кстати говоря, этот вирусарий мне понравился.
Даже несмотря на то, что он явно неопытный, но при этом его детище получилось довольно интересным. Вирус очень плохо поддается магии, и если пытаться лечить его даром целительства, можно сделать только хуже. Вот только он просчитался, и этот вирус куда проще вылечить медициной этого мира. Проблема лишь в том, что надо действовать очень быстро, и неизвестно, сколько есть времени. Юнусов-то еще поживет, помучается. А вот насчет остальных я бы был не так уверен. Думаю, дня два, и многие умрут, особенно неодаренные. Да, это заболевание тяжело вылечить магией, но это не значит, что невозможно. Нужен правильный подход, не более того.
«Курлык», — подозвал к себе пернатого,
— «доставь моих маленьких друзей».
«Пурр»,
— переспросил голубь, разведя крыльями, а затем и руками, обернувшись по сторонам.
«Пурр, пурр».
«Да, ты тоже мой маленький друг», — усмехнулся я. «Но сейчас я имел в виду немного другое». Закрыв глаза, начал выводить из тела энергию жизни и создавать сложный конструкт. Магические письмена складывались в цепочки, объединялись и пересекались, образуя плотные энергетические круги прямо в середине комнаты. Со временем заклинания объединились в единую магическую сферу, после чего я начал ее уменьшать. Так, буквально за минуту, из двухметровой сферы получился миниатюрный зеленый огонек размером с ноготь. Огонек повис в воздухе, а я сразу принялся создавать следующий. Я остановился лишь когда их набралось 10 штук, после чего прилепил их к перьям Курлыка, приложил палец к его лбу и сотворил еще одно заклинание. «Мысленно прикажешь, и шарик отпадет, понял?»
«Думаю, проблем не будет». Я упростил Курлыку задачу настолько, насколько это вообще возможно.
«Твоя задача — пролететь над пациентом, и в этот момент...»
«Ты серьезно?»
«Бррр»,
— пожал плечами голубь.
«Бррр, бррр».
Один из шариков отвалился от него.
Говорит, нужно было проверить.
Пришлось прилепить обратно, хотя эта его попытка чуть было не уничтожила сложный магический конструкт сферы. Самая настоящая живая структура, что заставит вирусы пойти в атаку и сама сожрет их, после чего самоуничтожится и даст пациенту силы на восстановление.
Это как живой организм внутри магической субстанции. Он обладает простым искусственным интеллектом. Такие конструкты обычно создаются при лечении сложных злокачественных новообразований.
если они появляются в опасной близости от магических. А зачем я тебе это рассказываю?» — осекся я, поняв, что пернатому вряд ли это интересно. Пожал он плечами. «Ладно, лети, а я новые создам». Через полчаса Курлык вернулся, и я повесил на него еще 30 шариков. Так мы провозились практически до самого утра. С какими-то пациентами удавалось справиться быстро, другим приходилось искать иные подходы. Самое интересное было, когда лекари в больнице начали ликовать и бежать хвалиться императору, мол, они такие молодцы, справляются с болезнью, и по информации от Голубя уже 20 целителей в ближайшем будущем получат правительственные награды. Хотя этих идиотов наказывать надо, а не награждать. Из-за них мне было значительно сложнее лечить больных, ведь лекари их чуть ли не добивали своей магией. Викторию пока не стал приводить в чувство. Она спит, и вирус никак ей не вредит. Я постепенно вывожу его из организма, чтобы минимизировать урон. А главное, нужно завершить работу и излечить нулевого пациента. Вот с ним могут возникнуть проблемы, и тут нужны тончайшие расчеты. Достал блокнот и начал вычислять необходимые дозировки для удаленного лечения. Постоянно проверял данные, забирая у Вики по капле крови. Смотрел, как работают мои сферы на пациентах. Листок за листком отправлялись в мусорное ведро, ведь на определенном этапе у меня не получалось уничтожить вирус так, чтобы он не смог мгновенно уничтожить носителя. Юнусов должен выжить и рассказать следователям все, что знает. «Точно!» — воскликнул я, и, расправив руки, начал творить поистине мощное заклинание. Символы летали вокруг меня, и сфера разрасталась с каждой секундой, пока не достигла радиусом почти 4 метра. В центре сферы разместился сгусток моей крови. Это и будет главной обманкой. Пусть вирус дерется с моей насыщенной жизненной силой кровью, пока заклинание будет выжигать всю заразу в теле Юнусова. Сжать эту сферу удалось до размеров апельсина, и Курлык с трудом смог подхватить ее лапками, после чего рванул куда-то вниз. Все же заключенного держат в темнице, а она традиционно расположена в подвале. Спустя несколько минут пернатый вернулся и потребовал пару мешков зерна, после чего упал на кровать и уснул. Хоть не обгадился, и на том спасибо. Я же выдохнул и спокойно занялся Викой, после чего тоже уснул. Уже спустя несколько часов все пациенты резко пошли на поправку. Но самое главное, о чем мне доложил Курлык, Юнусов тоже пришел в себя и совсем скоро начнет говорить. Думаю, после покушения говорить он будет куда охотнее и расскажет о своих бывших союзниках с особым рвением. А еще смешно было, когда к нам в апартаменты постучались лекари. Аж 5 штук, и им было приказано вылечить еще одну пациентку. Вот только я отправил их обратно, сказав, что она уже давно здорова. Чуть позже, ближе к обеду, пришел гвардеец и позвал меня на прием к императору. В приемной собралось несколько десятков лекарей, что участвовали в ночной борьбе с вирусом.
«Благодарю за службу», — император встал с трона и подошел к нам. «Империя в долгу перед вами, и я это запомню».
«Ваше Величество, мы применили все свои знания и силы, и если бы мы не работали на пределе своих возможностей, жертв было бы не сосчитать. Благодарим за доверие, Ваше Величество». «Будьте уверены, что в следующий раз мы также, не раздумывая, придем на помощь».
«Этот мужик что, всю ночь свою речь репетировал?»
«Я это ценю», — кивнул император. «Какую награду вы хотите за свою самоотверженность?»
«Мы знаем, какой вы щедрый и мудрый правитель. Потому лучше, если вы решите сами, какой награды мы достойны».
Смиренно преклонил голову тот самый лекарь, что говорил за других. Видимо, какой-то председатель в профсоюзе лекарей, не иначе.
«Можете не сомневаться, награда будет достойной. Вижу, именно вы смогли справиться. И что ты хотел, Михаил?»
Он не успел договорить, отвлекшись на мою поднятую руку.
«Да, Ваше Величество, просто вы говорили, что мы смогли справиться. Но, возможно, зараза была на таймере и ушла сама по себе. По моей информации, это был иномирный искусственный вирус, и он отключился тогда, когда в заклинании кончилась энергия. Это нормально для таких искусственных заболеваний, ведь иначе они могли бы легко выйти из-под контроля и уничтожить население всей планеты. У меня все.
— улыбнулся я, а все присутствующие здесь лекари, казалось, пытались сжечь меня взглядами.
«Ой, да откуда ему об этом знать?»
— не выдержал какой-то старик-лекарь. «Ну да, человеку, который пришел с перегаром в 6 утра 20 минут, в любом случае лучше знать, да?» — усмехнулся я.
«Это не перегар, а профилактика!»
— парировал он. Но его уже никто не слушал. Далее император напомнил остальным и сообщил мне, что все произошедшее — государственная тайна. И намекнул, что нарушение тайны может повлечь за собой неприятные последствия. После чего меня проводили сразу на выход, сообщив, что Вику тоже сопроводят, и нет смысла возвращаться в апартаменты. Вот только там мусорное ведро с моими расчетами. Не сжег сразу, думал, потом успею. Потому позвонил Вике и попросил ее уничтожить все улики за меня. Пум-пум-пум. Виктория сидела возле огромного зеркала и, напевая веселую мелодию, подкрашивала ресницы. Но в какой-то момент позвонил телефон, так что пришлось отвлечься.
«Да? Поняла, сейчас все уничтожу».
Девушка спокойно закончила возиться с ресницами, и когда все было идеально, встала и подошла к мусорному ведру. Также напевая мелодию и даже слегка пританцовывая, девушка начала выпускать сгустки смерти в бумажке, отчего они сыпались черным прахом. Такое уже не восстановить никакой магии. Смерть разрушает все окончательно. Удивилась Вика, когда выпущенный из пальца магический заряд попал в ведро, а бумажка вылетела и упала на пол. Выставив пальчик, она выстрелила еще раз, но бумажка снова отлетела в сторону в самый неподходящий момент, будто ветром сдуло. Вот только окна и двери закрыты.
«Госпожа Виктория, простите, но кортеж ждет», — послышался голос из-за двери.
«Еще 5 минуточек»,
— ответила девушка. «Уже в 6-й раз». После чего она придавила непослушную бумажку ногой и, наклонившись, подхватила ее. Она хотела сразу спалить записи ударом некротики, но в последний момент любопытство победило. И девушка развернула смятый листок. В основном на нем были изображены какие-то непонятные каракули, цифры, уравнения. Но внимание девушки сразу привлекла надпись в самом низу. Михаил, устав от расчетов, просто записал свои мысли на бумагу, понимая, что скоро выбросит ее и уничтожит. Когда Виктория спит, она особо прекрасна. И как жаль, что я настолько черствый идиот, который не может оценить всю ее красоту и сказать ей хоть пару слов об этом. Девушка выронила бумажку из рук, но сразу подняла ее, аккуратно сложила и спрятала так, что даже курлык не найдет. После чего быстро уничтожила остальные улики лучом смерти, спалив даже ведро и пол рядом с ним. После чего пуля вылетела из комнаты. А если бы она еще немножко задержалась, то увидела бы, как проявляется полупрозрачный силуэт в углу комнаты. Фигура человека на вид лет 80. Старик завис в метре над полом и ехидно хихикал себе в бороду.
«Не знаю, почему остальные жалуются. Призраком быть веселее, чем императором».
Силуэт пролетел пару кругов по комнате.
«Жалко, что он нас покидает. Пока он здесь, исходящая от него энергия дает мне немало сил. Иначе бы я никогда не смог материализоваться»,
— вздохнул призрак.
«А почему бы мне не отправиться в путешествие? Девушка, подождите меня, а я с вами».
С этими словами он рванул в сторону двери и, с легкостью пролетев сквозь нее, быстро устремился вслед за Викторией.